«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите «Эхо Москвы», вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Наталья Болтянская. Приветствую вас и приветствую нашу гостью Ирину Лазаревну Щербакову, руководителя молодежных программ правозащитного центра «Мемориал». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами, вот знаете, как группа людей в зеркале истории. Говорим мы о судьбе немцев, граждан СССР
или не только
живущих в СССР,
живущих в СССР
после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа.
Да.
Мне кажется, что тут есть достаточное количество разных групп, то есть те самые немцы, граждане Советского Союза, которые известны как немцы Поволжья, как я понимаю, это тема для отдельной передачи.
Отдельная передача,
конечно. Но ведь, насколько я понимаю, гитлеровский режим, он довольно быстро вызвал потребность у некоторых граждан Германии бежать. И кто-то из них бежал конкретно в Советский Союз.
Конечно, конечно. Ну, вообще эту тему я предложила, потому что историки иногда привязываются к круглым датам.
Uh-huh.
И как раз вот сейчас, вот в эти дни, или вот там, допустим, неделю назад, и исполнилась круглая дата первой выдачи группы немцев в декабре 1940 года после пакта прямо. Она была прямо доставлена из рук в НКВД и передана просто прямо в руки гестапо. И даже сами люди, которые вот в этой группе, там несколько человек выжило и даже оставили свидетельства, какие-то воспоминания написали, говорили сами, что это рождественский подарок, так сказать, от НКВД вот фюреру, выдача немцев. Вообще, что это была за история, и, может быть, несколько фраз о том, вообще, так сказать, судьбе немцев после Большого террора и еще и до Большого террора, потому что мы с вами знаем, что немцев было очень много в России. Вот вы упомянули, это действительно отдельная тема, немцев Поволжья, но ведь существование созданной после революции Автономной Республики немцев Поволжья, это тоже было для тех немцев, кто после 1933 года собирался или, в общем, бежал от
нацистской... бежали не на голое место?
Они бежали не на голое место, потому что, во всяком случае, было такое ощущение, что там функционирующие структуры, что там есть вузы, что там есть школы, что там есть театр в Энгельсе, что там есть газеты, что там есть издательства. А где ты еще это все-таки в мире найдешь для немецкоязычных? Куда деваться? Вот еще была Австрия, конечно, uh-huh. но чем дальше, мы потом знаем, что случилось и с Австрией позже, но во всяком случае, из кого, кроме вот немцев по Волжье, которых были миллионы, да, из кого состоял, и не только немцы, между прочим, а сколько было потомков прибалтийских немцев здесь у нас, неважно. Из кого состоял другой контингент, и отчасти люди, о которых мы сегодня будем говорить, это были люди, во-первых, это были так называемые специалисты. Uh-huh. В Германии был кризис, была страшная безработица, а, между прочим, наши самые разные организации, международные, международные организации помощи рабочим, так называемые МОПР и так далее, они вообще-то вербовали специалистов, и среди немцев особенно, ехать сюда и работать на стройках пятилетки. Было, и этих вообще-то инженеров, специалистов было довольно много, и не только в Москве.
Количество, о каких количествах можно говорить?
Надо сказать, что, конечно, здесь мы любим всегда, и вообще у нас как-то считается, что если речь не идет о десятках
миллионах?
Тысячах и о миллионах, то это вообще-то очень мало. А здесь, конечно, речь идет о тысячах и о сотнях.
Uh-huh.
Если говорить, например, о немецких гражданах именно, то где-то, так сказать, к началу Большого террора их было что-то такое более 4000 человек, граждан, людей, которые сохраняли немецкое гражданство, что на самом деле было уже чрезвычайно вообще-то опасно.
Но уже говорили однажды в эфире «Эхо Москвы» о том, что люди, которые так называемые спецы, им в достаточно настойчивой форме предлагали принять советское гражданство, после чего никто никаких вопросов уже задать о судьбе этого человека не мог.
Это во-первых.
Я прошу вас сейчас. сейчас разделить тех людей, о которых мы говорим, на две группы. Это спецы, и это люди, которые бежали конкретно от режима.
Да. Значит, но дело в том, что их не так легко получается разделить, потому что среди этих специалистов, конечно, подавляющее большинство людей все-таки было так или иначе людьми, симпатизирующими советской власти. Иначе бы они и вообще коммунизму, иначе бы все-таки они не решились бы никогда ехать в эту страну. И членов партии было среди них много. Но, конечно, вот действительно некоторая другая группа, это те люди, которые бежали после 1933 года, или те, которые уже не могли вернуться после 1933 года. Может быть, даже бы и кто-то бы и хотел вернуться снова в Германию, но уже и вернуться-то было нельзя, потому что было ясно совершенно, что этих людей может ждать в Германии. Кстати говоря, на этот счет некоторые тоже и заблуждались. Ведь им этот немецкий террор рисовался потом в середине 30-х годов похожим на наш. А он в Германии по отношению, между прочим, вот, так сказать, к немцам, таким не был. Если мы с вами вспомним тут, что если уже говорить и как-то сравнивать, то в 1937 году 12 тысяч сидела в Германии по политическим обвинениям, да, противников режима, сравним с нашими цифрами. Но дело не в этом. Дело в том, я бы так сказала, что этот пример, он, может быть, затронул, ну, кстати говоря, немецкая операция 1937 года, операция Большого террора, по которой были произведены аресты, и директивное письмо перечисляло категории граждан, которые подлежат аресту, и в эту категорию граждан входили все. Вот вы просите разделить. А там у них было разделено и политэмигранты, и немецкие граждане, и люди немецкого происхождения, и оставшиеся в России после первой бывшей пленной Первой мировой войны. Значит, все те, и все те, кто мог составлять и составлял по этой директиве Ежова базу для шпионско-диверсионной деятельности на территории СССР. То есть уже во время Большого террора немцев рассматривали как вот этих вот всех немцев, я бы сказала, даже все эти категории, как тех, кто... то как людей из... как будто мы находимся уже в состоянии войны с Германией. Скажите, и этих людей, пожалуйста, нужно изолировать, интернировать, потому что они, так сказать, все скопом, шпионы, диверсанты и так далее.
Скажите, пожалуйста, вот задача, возможно, не декларированная, но внутренне сформулированная, там, уничтожить, получить бесплатную рабочую силу, а на примере конкретных людей показать всему миру, как мы можем обращаться с теми, кто нам так или иначе не нравится. Какова была внутренняя задача?
Внутренняя задача, она была задачей большого террора, которую ставил, у нас было много передач о большом терроре и о передачах о национальных операциях, которые сопровождали этот большой террор. И задача была, значит, так сказать, очистить страну от любых нежелательных, подозрительных, опасных и шпионских элементов. И я бы сказала, что последствия этого, и немцы — это только маленький пример, но ведь последствия этого мы хлебаем до сих пор, потому что выпустили такого страшного джина из бутылки, такой страх перед любым иностранцем, перед любым человеком каким-то из другой страны, с другим паспортом, что ведь это абсолютно не изжито до сих пор. Подозрительность, мнительность, шпиономания, которая преследовала потом уже и вне людоедские
что
времена.
Что же за иностранец-то за такое? Испуганно вскричала Маргарита.
Конечно.
Да?
Приедет сюда и нашпионит, как последний сукин сын. Конечно.
Вопрос. Да. А много ли немецких специалистов, бывавших в СССР в 20-30-е годы по хозяйственной, военной и научной линии, оседали здесь, спрашивает Борис?
Ну, их было немного. Это, так сказать, этих людей можно посчитать на тысячи, но, конечно, совсем не на тысячи или на сотни. Но я бы так сказала, что вот цифра, если вы хотите цифру выданных нами немцев, вот, она чуть больше тысячи человек. Это тех, кого выдали. А вообще-то по немецкой операции посадили, вот в 1937 году, посадили около 18 тысяч человек.
То есть кого-то и не выдавали, а просто сами...
Да, просто, конечно, конечно. Это зависело от того... И ведь эти люди действительно находились в очень таком странном правовом, если можно сказать, вообще в странном поле. Они метались. Ну, вот между Сталином... И это такой пример довольно страшный, как люди мечутся между Сталином и Гитлером. Угу. А вот когда уже... акт заключили, так это уже просто точно, вот не все, к сожалению, я думаю, наши зрители видели фильм «Вайды Катынь», но там он начинается с очень такой символической сцены.
Которую я хотела попросить, чтобы вы упомянули.
Когда на мосту бегут навстречу друг другу, значит, одни от Сталина, другие от Гитлера. И вот эти люди, они оказались в этом, они оказались в таком положении. И вот вы говорите, значит, и с одной стороны, они ведь, многие из них считали, когда сюда бежали, что наша Конституция гарантирует им, а ведь и в Конституции 20-х годов, и в Конституции потом 36-го года был такой параграф, который гарантировал политическое убежище всем тем, кто на родине подвергается преследованиям, как борец, так сказать, с буржуазным режимом и так далее, как член коммунистической партии и так далее. Поэтому они считали, что эта страна дает им убежище. А реальность-то выглядела совершенно другая, по-другому. Потому что, начиная с 1935 года, людям стало ясно, вот всем этим, так сказать, людям, которые многие тут осели, обзавелись семьями, значит, возвращаться там, действительно, Гитлер пришел к власти. Не забудьте, что среди них был большой процент немецких евреев, и они бежали не случайно. Значит, они, конечно, гражданство получить вообще-то было не так-то просто. А с 1935 года гражданство получить было просто очень трудно, потому что человек оказывался в ловушке. Он хотел получить гражданство, а ему этого гражданства не давали. А наоборот, его, начиная, так сказать, с 1937 года, особенно интенсивно, просто выпихивали, просто выдавали, арестовывали, а иногда и не арестовывали без ареста, но просто, так сказать, выдворяли за пределы СССР. Ну, не обращая внимания, есть жена, там есть ребенок.
Выдворять за пределы СССР, то есть это как? Вот довести до границы, а там иди куда хочешь?
Нет. Значит, это было не совсем так. Значит, до пакта это происходило через Негорелое. Как, потому что у нас не было, значит, граница была через Негорелое, и вот это западное, и передавали полякам. И, в общем, там тоже эта процедура была малоприятная, но, во всяком случае, человек все-таки мог, у него был шанс еще спастись.
Угу.
Вот тех, кого выдавали, значит, после 1937 года, у них был шанс спастись. И по биографиям людей мы можем это проследить. Не всем это удалось, Нателла, но все-таки кому-то удалось куда-то там деться, эмигрировать, где-то потом из
Польши. А куда можно было эмигрировать вообще?
Ну, это было очень трудно. Уже чем дальше, тем становилось все труднее. Но еще в 1937 году были возможности. Они там в Чехословакию пробирались, оттуда, если были родственники, может быть, можно было потом, может быть, во Францию, а через юг Франции. Ну, там существовали. Это просто нас уже уведет от нашей темы. Там существовали разные пути, но все-таки их не передавали прямо в руки гестапо.
Угу.
Вот так бы я сказала. Хотя эти люди, конечно, оказывались в тяжелом положении, просто не знали, куда им деваться. Тем более, что не забудьте, значит, коммунистический хвост. Так за ними-то все-таки тянулся, хоть их и выдворяли, но это были люди...
Они продолжали оставаться...
Конечно, эти люди, например, или левых взглядов, или шпионы, может быть, к ним относились, может быть, как к советским шпионам, совершенно не мечтали западные страны их себе вот так вот
скажите,
получить.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить о тех, кто бежал от гитлеровского режима по тем или иным причинам и оседал в СССР, вот вы уже упомянули, что не так просто это было сделать,
конечно.
Но какова была...
Мотивировка?
Система натурализации.
Угу. Значит, ну, во-первых, те, кто приезжали на работу, это ясно. Они приезжали на работу, они были завербованы, их распределяли по разным, так сказать, учреждениям, по разным заводам, ну, не учреждениям, это в основном это были заводы. Вот, и они, значит, работали на этих заводах. Это было, кстати, для них очень нелегко. Угу. Там и в делах, я довольно видела много дел вот на этих арестованных, следственных дел, потому что на них валили все. Всякие, понятно, да, какие-то производственные нарушения, какие-то аварии, значит, естественно, особенно чем дальше там, когда начался так вообще большой террор, так их вообще всех уволили, потому что была директива, значит, сначала Сталина, а потом подтвержденная, значит, НКВД о том, чтобы всех немцев, которые работают на оборонной промышленности, на военных, на полувоенных, в энергетике, на строительстве, его все должны быть уволены. И все эти люди, конечно же, В общем, можно так сказать, что примерно 70% этих людей было арестовано вообще-то еще во время большого террора. Почему я все время обращаюсь к этому времени? Потому что те люди, которых выдавали в 1939 году после пакта,
были уцелевшими.
Это ведь были в основном те люди, которые уже сидели. Которые были арестованы в 1937-1938 году, но не были расстреляны. Многие из них были немецкими гражданами. Угу. Я вам так скажу.
Что, советская власть за щеку положила, так на всякий случай, да?
Вообще, там действительно с этим гражданством был часто вопрос неясный, потому что люди в тюрьме писали заявление, например, хочу перейти в советское гражданство. Но совершенно никто им совершенно не внимал абсолютно. Единственное, что немецких граждан все-таки в редких случаях расстреливали. Mm-hmm. Нам не так много, вообще среди немецкой операции очень много расстрельных приговоров, как во всех по национальным операциям, но из числа арестованных. Но немецких граждан все-таки среди них расстрельных приговоров было не так много. Значит, их отправляли, они получали разного рода сроки. Вот историю, которую я вам хочу рассказать, потому что всегда, я бы сказала, очень наглядно становится, когда ты видишь, когда мы там вот говорим, ну, еще там 100 человек, ну, еще. А вот когда посмотришь на какие-то конкретные судьбы, то становится понятно, что люди пережили, и в какой они
находились... Как вернулась
судьба. Да, как вернулась судьба, и в какой они находились ситуации. Ну, вот... История, которую я хорошо знаю и хорошо помню, она и в Германии вообще довольно известна, потому что это судьба актрисы, которая вообще-то была почти одной из самых известных театральных немецких актрис 20-х годов. Такая Карола Нейр. Вот в этом году в Мюнхене собираются называть ее именем улицу, потому что у нее тоже круглая дата, она родилась в 1900 году. Угу. И ее судьба, она чрезвычайно характерная, потому что она не была, конечно, никаким... Она даже членом коммунистической партии не была. Она вообще-то была очень талантливой актрисой, чрезвычайно современной, такой для этого времени, потому что она была, как бы мы сейчас сказали, актрисой мюзикла. Она была с очень хорошими музыкальными данными, с очень хорошими танцевальными данными. И вот такие знаменитые роли 20-х годов связаны с ее именем. Но вот тогда первая постановка мюзикла «Чикаго», который, я думаю, нашим зрителям хорошо известен, да, она играла Рокси. Да. Угу. Это была чрезвычайно современная такая роль. Ну и вообще можно много ролей. Она была просто такой восходящей театральной звездой. Ее только с ней получилось все довольно грустно, потому что у нее не было киноуспеха. Пока. Значит, она познакомилась, кстати говоря, это тоже довольно интересно, что у Леона Фихтвангера, тоже может быть нашим слушателям знакомая фамилия, она познакомилась в 20-х годах с Брехтом у него, просто дома. И он сразу же увидел в ней, ну, кроме того, что у них начался роман, и он продолжался, значит, до 33-го года, он увидел в ней вообще будущую актрису для себя. Uh-huh. Потому что ведь у него такой, ведь Брехт такой новатор, и он вводит этот синкретический жанр. Вот трехгрошовая опера, которая сегодня в Москве идет и вообще идет в мире, прошло уже столько лет, в 1928 году первая постановка, сколько лет ставит этот спектакль, он совершенно не умирающий, так же, как и музыка. И вот эта вот актриса, вот эта вот Карола Нейр, которая так пела, замечательно, вот она просто была, она играла роль Поли.
Ну, покажите ее.
Да,
уже
сейчас покажем. Значит, вот. Вот, значит, она. Это фотография 20-х годов.
И почему...
Вот ее фотография в одной из ролей, а вот это вот ее Бутырск, если не знаю, видно или нет, но вот это ее фотография последняя, это фотография в Бутырках в 1937 году. Значит, и вот это вот актриса, которая играла естественно, была близкой к Брехту, а ведь вся эта сцена театральная, немецкая, еще и берлинская 20-х годов, это, кстати, было лучшее, что вообще театральное искусство дало в это время в Европе. Это было самое, я бы сказала, такое передовое место, где сконцентрировались талантливые художники, да, там и Брехт, и Пискатор, и так далее. Вот. И она просто... была такой трехгрошовая опера в 28-м году, театральный спектакль, был абсолютный успех. Она говорила, там потом писала в одном письме, куда она ни придет, всюду мелодия звучит. Всюду,
значит, ну, давайте, всюду напевают. У нас с вами 3 минуты до перерыва.
Да, и, в общем, я хочу просто сказать, что дальше, конечно, вот эти ее левые, я бы так сказала, знакомства и симпатии, они ее и привели, они ее и довели до гибели, потому что она оказалась, в общем, познакомилась с немецким коммунистом, который приехал сюда, вот такой вот убежденный, как раз в 1933 году, значит, пошел работать на один из московских заводов инженером. Она оказалась в совершенной для себя, ну, невозможных условиях. Она абсолютно, она все-таки была театральная дива, она абсолютно, она верила пропаганде, она не представляла себе, куда она приехала. Uh-huh. А в 30...
Она вышла за него замуж?
Конечно, она вышла за него замуж. Она в 36-м году был арестован он, когда начались первые аресты среди немцев в Москве. Потом, через месяц, была арестована она, получила 10 лет как троцкистская, так сказать, связная. Uh-huh. Вот. И дальше, успеем мы или нет, и дальше она сидела, ее отправили в Орел, там был политизолятор, там она должна была отсидеть 10 лет. И вот в какой-то момент, значит, это был декабрь как раз 40-го года, из Орла. Кстати говоря, женщин там брили, между прочим, наголо. Она, значит, вот это особенно хорошо сравнить, значит, с этими фотографиями, но такой у нас фотографии нет, значит. Она оказывается в Москве в Бутырке, в камере, из которой должны, так сказать, они знают, эти уже женщины, которых там собрали, что их собрали, видимо, для того, их вызывают, правда, на допросы, для того, чтобы отправить сейчас, выдать сейчас в Германию. И это мы знаем... Вообще, она многим запомнилась. Она была очень яркая, эта Карола Нейр. Ее Евгения Гинзбург в 1937 году увидела в Бутырках и описывает, значит, эту самую женщину. Она производит на нее очень сильное впечатление. А в этой камере, значит, есть другие немки, которые с ней ждут, вместе с ней ждут выдачи. И вот, значит, она возвращается с допроса Карола Нейр этой, говорит, что рыдает, и говорит, что, значит, ее, так сказать, судьба кончена, потому что, значит, выдать ее не могут, да, и это вот сейчас мы поговорим немножко о механизме этой выдачи, выдать ее не могут, потому что немцы лишили ее, так сказать, нацисты лишили ее гражданства за ее левые взгляды.
И вот на этом месте мы с вами делаем паузу. Я напомню, наша собеседница Ирина Щербакова, руководитель молодежных программ правозащитного центра «Мемориал». Мы продолжим через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Ириной Щербаковой о судьбах немецких граждан, оказавшихся в Советском Союзе, по тем или иным, скажем так, сознательным причинам. То есть не люди, которые, чьи семьи до них приняли это решение. И одна из таких судеб, что называется, в фокусе. Mm-hmm. Ваша героиня Карола находится в Бутырской тюрьме, 40-й год, и она ждет выдачи.
Да, она ждет выдачи.
Обратно в Германию.
Да, она ждет выдачи обратно в Германию. Но немцы... Все дело в том, что какой был, значит, мы вернемся чуть-чуть, какой был механизм вообще-то этой выдачи. Откуда, почему вдруг решили выдавать и откуда это все взялось? Ну, во-первых, значит, заключен пакт. Установлены отношения, и мы с вами знаем, и это, кстати говоря, в том же фильме Вайды Катынь. Даже показано, работают комиссии двусторонние. Мне кажется, в передаче с Альтманом у вас об этом шел разговор. Работают двусторонние комиссии там на вот этих вот в поделенных польских территориях, да, и решают, и обмениваются, так сказать, обмениваются беженцами, обмениваются гражданами, значит, немцев туда, значит, украинцев сюда и так далее, и так далее. Но одновременно возникают и другие связи, и другие каналы, а именно, значит, наш МИД и немецкий МИД. Там не было прямых контактов между, по-видимому, не было, во всяком случае, у нас нет сведений о прямых контактах между НКВД и Гестапо, между этими двумя структурами, но точно, конечно, мы знаем о контактах, и эта переписка есть, и она есть в немецких архивах, и она есть в наших архивах, между МИДами. А дело в том, что у немецкого посольства есть списки арестованных здесь и сидящих людей по запросам родственников и немецкие граждане, которые у них, значит, по их спискам числятся. И они со своей стороны предъявляют эти списки, значит, через наш МИД в советской стороне и в общем, требуют «отдайте нам наших граждан». А те со своей стороны начинают функционировать, причем знаете как, в нашей неразберихе гражданин, не гражданин, немец, он и есть немец. Иногда там совершенно непонятно. Он с истекшим видом на жительство, есть у него гражданство, он отказался уже от этого гражданства, но этого не, но советского не получил. В общем, там наши со своей стороны предлагают им, как бы, так сказать, тот контингент, который они вылавливают в тюрьмах и в лагерях. И партиями, значит, этапами, все это длится довольно долго, значит, вот переводят их, часть вот идет через Москву, через Бутырку, но это не только через Бутырку, потому что и там через Украину отправляют группы, из Ленинграда отправляют группы, вот, просто первые как раз вот в эти декабрьские дни 40-го года первые группы отправляются, и надо вам сказать, что вот эта женщина, о которой мы говорим, она ни за что не хочет, ее и немцы, с одной стороны, не хотят, потому что она, во-первых, коммунистка, они, во всяком случае, считают, что она коммунистка, что она, значит, левая, она лишена у нее гражданства, с одной стороны, а с другой стороны, она сама не хочет уезжать, потому что у нее здесь маленький ребенок, и он в детском доме, и она думает, что он в детском доме, а этому ребенку в общем, было во время ее ареста 1.5 года, и она просто боится, что она вообще навсегда его потеряет. И когда немцы отказываются ее, так сказать, принять, когда ее вычеркивают из списков, то наши НКВД, по-видимому, во всяком случае, документов этих нет. Есть только свидетельство женщин, которые с ней находятся в камере, что ей предлагают, но это очень похоже на правду, что ей предлагают начать сотрудничество, что ей предлагают стать агентом НКВД, и тогда ей предлагают освобождение, и отправят ее в Европу. И от этого она отказывается и говорит, что она актриса, но не шпионка.
Так.
И все. И ее судьба решена. Ее отправляют обратно в Орел. Значит, там и там во время войны, значит, не расстреливают, как многих сидящих в Орле, отправляют этапом в Соль-Илецк, и там она в довольно ужасных условиях, значит, зимой 42-го года умирает от голода и от тифа. Свидетельство и карточка ее тюремная, лагерная есть. И,
а ребёнке ей что-то известно?
Да, ребёнке ее известно, и вот это вот единственное, что ей, так сказать, что она у судьбы вырвала. Это этого ребенка, потому что ей удалось послать письмо из тюрьмы, из Орловской тюрьмы, ей удалось его найти и отправить письмо в детский дом. Видимо, оно написано под диктовку, потому что она по-русски писала, я думаю, она говорила, но, наверное, писала еще очень плохо, во всяком случае, в нем чувствуется, значит, этот акцент в этом письме. Она написала письмо детскому дому, что она просит сообщить о судьбе немецкого мальчика. Значит, и это письмо А этот мальчик, которому было 2 года, вырос в этом детском доме, абсолютно не зная ничего о своем происхождении. Он только знал, что он музыкально одаренный человек. Он же не знал, что он у него в 5-м поколении музыканты, дирижеры, что мать актриса. Он ничего этого не знал, только мог играть на всех инструментах. Uh-huh. Вот, и куда бы его в жизни потом ни пихали, в какие там, не знаю, на какие тяжелые работы, он, так сказать, выбирался тем, что он выбарахтывался тем, что он на всем играл, на чем только можно. Вот. А это письмо совершенно случайно. Письмо-то ведь служило способом для шантажа. Какой-то мальчишка из этого детского дома под Рыбинском, где он оказался, подсмотрел, что он немец. Потому что в письме было написано: пишет вам мать немецкого мальчика. И всю войну тот отдавал ему свою еду, потому что боялся, что тот скажет всем громко, что он немец. Значит, он же был Георг Беккер. Фамилия его была Беккер. Найти его было невозможно. Он никогда бы не узнал о том, что... Но он помнил про это письмо. И когда умер Сталин, он написал директору детского дома, значит, потому что он помнил, что есть письмо, где, может быть, стоит имя матери. И тот ответил, что письма нет. И, в общем, понадобилась целая детективная история, пока он это письмо получил. И когда он получил это письмо, то он смог отправить запрос. И только... в конце 60-х годов он узнал, кто его родители и кто его мать. Это продолжалось все многие годы через Льва Копелева, может быть, значит, как-то, так сказать, добравшись сложными путями через Гинзбург, через Копелева, узнав какие-то...
То есть информация по крупинкам?
По крупинкам собралась, и тогда немцам стало стыдно, потому что Брехт на вопрос... С Брехтом ведь была сложная история, ведь он Фихтвангер, ведь есть, существует письмо Брехта к Фихтвангеру, который просил узнать о судьбе Карлы Нейр. Фихтвангер, мы же знаем, что Фихтвангер был здесь. «Москва-37» — известная книжка. Он просил его похлопотать за нее, потому что он сказал: вы знаете, ведь мы же знаем ее, она же вряд ли способна, она, может быть, актриса и не понимала, что она делает, но вряд ли она шпионка, и она уж никак не могла как-нибудь навредить советской власти. И мы не знаем, просил Фихтвангер у Сталина за нее или нет, это совершенно неизвестно, но ее, так сказать, не освободили. А на вопрос потом, после войны, потому что Брехта, конечно, спрашивали, когда он вернулся из эмиграции, стал опять ставить трехгрошовую оперу в 50-е годы, его спрашивали: а что же с Карлой Нейр? Вы знаете, где она? Что с ней случилось? То он, ведь она же действительно, она была совершенно звезда, и с его именем она ассоциировалась. То он сказал: вы знаете, она в Москве, а то есть она в России, она заведует детским домом. Значит, и в общем...
Отцеженная какая информация, да?
От вопроса абсолютно ушел. То есть от ответа ушел, ничего не ответил. И, но потом, когда вот это все стало известно, то людям стало... Там еще были живы люди, которые знали, и имя было известно, стало стыдно. И письмо, ведь его никто не выпускал, этого, так сказать, сына туда, в Германию, абсолютно. И понадобилось... А родственники были там, конечно, нашлись, значит, родные в семье. И понадобилось письмо, которое было подписано Вилли Брантом самим. И там еще подписали очень многие жившие, так сказать, еще были живые, известные люди, которые ее помнили. И тогда только, после долгих проволочек, по-моему, в 75-м году, ему удалось все-таки уехать, этому человеку удалось уехать в Германию. И с тех пор всю свою жизнь он посвятил тому, что он собирает все, что только связано, конечно, с именем матери. Да. Но я вам скажу, что другая история была гораздо более характерной. Откуда мы все это знаем? Значит, и откуда вообще мы знаем? У нас есть какая-то такая пластическая картинка и образ того, что происходило с этими людьми, которых выдавали. Потому что была другая женщина в этой камере, которая это и описала, Маргарета Бубер-Нойман, у которой был расстрелян здесь муж, и которая тоже получила свои там 8 лет лагерей, которую в эту камеру, так сказать, привезли, но ее выдали. Тут немцы не сказали «нет», но сразу же, как только ее выдали, она сразу же попала в Равенсбрюк. Потому что, когда мы смотрим, вот мы говорим «мало народу», значит, это все сотни людей, но когда смотришь подряд списки выданных, и что с ними потом произошло, с этими людьми, то, конечно, это производит впечатление, потому что у немцев, если вот людей, которых выдавали после, до пакта, у них еще была возможность куда-то деться, то после пакта это происходило все так, как описала это Бубер-Нойман в своей книжке в 1949 году. Значит, подошел эшелон, значит, и, значит, с нашей советской стороны, значит, их стали выводить, и их принимал, стоял, значит, наш НКВДшник, так сказать,
сдавал,
пожал руку, значит, гестаповскому офицеру, который их, гестаповцу, который их принимал. И там она описывает, вот эта вот Маргарета Бубер-Нойман, ужасно трагическую, очень трагическую сцену, потому что какой-то человек пытается даже броситься с моста, mm-hmm. даже на Буге, вот так сказать, там происходит, пытается даже броситься с моста, потому что и умоляет его не выдавать, значит, в Германию, но, конечно, значит, наши его отталкивают, значит, его забирают, и дальше они попадают, конечно, в условия такие, в условия тюремной проверки, значит, их начинают, но у людей, вообще, у людей, как бы мы сегодня сказали, ехала крыша, потому что они оказывались в состоянии абсолютного, в таком абсурдном мире. Некоторым казалось, что они, есть агенты среди тех, кого выдают, есть агенты гестапо. Или, наоборот, шпионы НКВД. Угу. И кому можно верить? И о чем можно говорить? Значит, со своей стороны гестапо устраивало им довольно жесткую проверку. А все, кто, значит, во-первых, естественно, имел отношение в той или иной форме к коммунистическим организациям, или был членом Компартии Германии, или евреям.
На...
Да,
uh-huh.
да, да, у них было досье.
То есть их четко выдавали на убой, так?
Да, да, тех, кто вот таких людей выдавали на убой. И есть, я же говорю, что я читала дела, и есть, например, там трагические вещи, там такой человек, который был уже довольно сильно старше, по фамилии Мунт, он сказал, что когда его пытались выдать, он объявил голодовку. И сказал, что он в Германию ни за что не вернется. И просто умер после, значит, там, не знаю, там в деле написано, там, сколько там, 2 недели, когда он объявляет голодовку, и он умирает в тюремной больнице.
Ну, вот наша героиня, которая Маргарет Балберн.
Да, да, а ее, значит, выдают, и она попадает в Равенсбрюк. И не она одна. Там люди, вот когда мы смотрим на биографии, значит, погибшие, выданные, погибшие в Освенциме, погибшие в Маутхаузене, потому что ясно, что, значит, среди них довольно много евреев, и тут это 40-й год, и судьба их абсолютно однозначна. А самой Бубер-Нойман ситуация такая, что она вот в этом Равенсбрюке попадает, и тут можно вспомнить Гроссмана, потому что историки не могут так пластично описать, как это делают писатели, а у Гроссмана, если наши тоже слушатели помнят, есть такое описание немецкого концлагеря, где ведь тоже идут идеологические разборки между теми, кто, значит, так сказать, социально близкий к коммунистам, и тем, кто дышит каким-то, так сказать, чужим духом. Это вот главный герой, там, Мостовской, ведь uh-huh. это перед ним стоит этот вопрос. А вот эта самая Бубер-Нойман, она попадает ровно в такую ситуацию, потому что все знают, что она выдана, значит, и что она сидела, значит, а там она среди чешских коммунисток, например, там большая группа чешских коммунисток, немецких коммунисток в этом Равенсбрюке, она же враг, ее же выдали, непонятно, правда, почему она в концлагере, но ведь ее же, ведь она же сидела в Советской России, ага. Это значит, что она враг автоматически, и значит, к ней относятся как врагу, и еще она рассказывает какие-то ужасы про наш лагерь. Значит, вот это вот точно, вот в этом концлагере вот человек оказывается между... Она выжила. У нее там в лагере была тоже довольно интересная такая встреча с Миленой, невестой Кафки, Миленой Есенской, такой знаменитой, она была знаменитой журналисткой, все, она тоже в Равенсбрюке, и эти самые чешские коммунистки эту Милену затравили просто за то, что та просто с ней общалась, вот с этой самой Маргаретой Бубер-Нойман. А дальше, после когда, а дальше, значит, все это длилось, потому что этих людей рассматривали, они снова оказывались абсолютно
врагами
между фронтами, они оказывались врагами со всех сторон, потому что после войны не хотели слушать и верить им. И она написала свою книжку «Пленница Сталина и Гитлера» в 1949 году, и против нее, в общем, было возбуждено, и коммунистическая пресса начала против нее такой, так сказать, такую атаку в Западной Германии, что, и обвиняя ее в том, что она там, конечно, совершенно клевещет на Советский Союз, который, понятно, значит, что это такое,
победитель
освободил, победитель фашизма. расизма и так далее, что ей пришлось начать процесс, но который, в общем, для нее кончился, ну, я бы так сказала, смешным штрафом. Отделались те, кто на нее там, где-то штрафом в 200 марок, те, кто на нее клеветал. Но книжка, тем не менее, стала очень важной.
Это книга есть по-русски?
Нет, она по-русски, к сожалению, она вообще на самом деле, к сожалению, до сих пор, вот как это ни поразительно, на русский язык не переведена.
Там ну, есть что же вы, книги,
да, есть другие книжки, которые ее, она довольно много потом писала. Но вот этот вот, вот эта вот пластичная сцена перехода из одних рук в другие, вот ее она описывает, вот, так сказать, очень живо.
Ну, давайте мы все-таки вернемся и к другим персонажам этой истории. Вот вопрос от Фархада из Оренбурга.
Да.
Хотел ли Сталин обменять Тельмана как Ракоши?
Значит, Сталин, эта история известная, Сталин абсолютно... Тельману Сталин был нужен, сидя там.
Сталину Тельман.
Да, Сталину Тельман был нужен, ну, абсолютно не нужен здесь. Значит, вообще он свою роль сыграл. Это просто сейчас у нас нет времени об этом говорить. Но, конечно, КПГ, так сказать, Коммунистическая партия Германии, находилась под очень сильным влиянием сталинской политики и коминтерновской политики. И там, в общем, собралась тоже компания, надо сказать, догматиков. И было сделано очень много политических ошибок, сейчас тоже уже что-то об этом говорить, которые, во всяком случае, облегчили.
А как вообще Коминтерн реагировал на всю эту историю?
Да, значит, а в Коминтерне, тоже хороший вопрос, да, с Тельманом, значит, дважды возникал этот сюжет, а первый раз он возник в 1935 году, потому что Тельман был арестован вскоре после поджога Рейхстага, да, вскоре после 1933 года. Но Сталин совершенно, для Сталина он ни малейшего интереса не представлял, то есть он был как символ, так сказать, репрессий нацистских против коммунистов, он ему был нужен там, а здесь, и он ему был совершенно не нужен. И вообще, начиная с 1935 года, ведь вообще сталинская политика, здесь, по-моему, в разных передачах об этом говорилось, вообще вот эта вот идея мировой революции, братства всех, пролетарии всех стран, соединяйтесь и так далее, она совершенно отступает на задний план. Все больше, все, так сказать, все дальше и дальше и дальше. Перед вот этой вот шпиономанией, перед вот этим, так сказать, вырастающим национализмом и так далее. Кстати говоря, опять вот я все время обращаюсь, потому что я все время обращаюсь к таким образам зрительным, которые у нас на самом деле есть. В фильме, который, может быть, тоже помнят хорошо наши зрители, Германа «Мой друг Иван Лапшин», в котором как будто бы речь ведь ни о каких там немцах не идет, да? Но это 30, это ведь фильм, который тоже сделан, вот-вот начнется уже террор. Это ведь 30, это примерно, это 35-36 год в этом фильме. И если помните, он ведь кончается таким странным, почти сюрреалистическим кадром, когда оркестр играет, это то ли первомайская демонстрация, то ли ноябрьская, такой одинокий оркестр, который играет левый марш.
Угу.
И это уже, и они такие абсолютно одинокие. И музыка эта звучит чрезвычайно пронзительно, потому что это прощание с этими идеалами, которые для многих оказались, во-первых, ложными, а? Во-вторых, над ними довольно цинично вообще-то надругались, потому что Гитлер ведь не обещал равенство, братство всех пролетариев, приходя, так сказать, всех наций, да, приходя к власти. А у нас ведь люди очень многие долгие годы, и вот, пожалуйста, вам и пишут, оставались под властью вот этой вот лицемерной политики, которая, вот, так сказать, говорила одно, а делала абсолютно другое, и когда люди оказывались вот в этом таком, вот в этом жутком поле между Сталиным и Гитлером, и оказывался выбор между веревкой и удавкой, то тут вот действительно в каком лагере выжить, где уцелеть, где умереть, в Солилецке у Сталина, или все-таки в последнюю секунду избежать смерти в Равенсбрюке, или погибнуть выданным, значит, из Норильска, потом погибнуть, ведь такие есть судьбы, потом погибнуть в Освенциме, на другой стороне. Вот. Это, конечно, в этом смысле очень-очень такой, я бы сказала, грустный пример.
Но все-таки у нас с вами осталось буквально несколько минут.
Да.
Выдача людей после пакта Молотова-Риббентропа, это что было, реверансом?
Да. Да, да, да. Это в каком-то смысле было... Это, с одной стороны, наши избавлялись от нежелательных людей.
И плюс к этому, насколько я понимаю...
Людей, а с другой стороны, конечно...
С тем же Тельманом это было просто... Он ему отдан был на расправу для того, чтобы потом сказать, как они поступили с коммунистами.
Да, он пусть он сидит, он совершенно... Он Сталина в этом... Да, конечно, он Сталина в этот момент абсолютно никак не интересовал. А этих людей выдавали... Вот я повторяю, что примерно около 1000... В результате их выдали. Их выдавали до марта 41-го, до марта 41-го года. И очень часто люди ждали. Причем это ведь ждали в этих камерах тюремных
зная
довольно
на что
долго.
Уже.
Зная, что пытались всячески, многие люди отказывались, пытались там говорить, чтобы ну уже кончилась война. Многие не знали, что война в Испании уже кончилась. Отправьте в Испанию, есть в делах эти заявления, значит, я хоть там я буду приносить пользу. Зачем я здесь? Ага. Вот. И, конечно, самое поразительное, вот эта вот энергия заблуждения, это убежденность действительно некоторых немецких коммунистов, что все равно лучше оставаться, не евреев, даже я имею в виду, что все равно лучше оставаться здесь, что здесь все равно вот этот вот Советский Союз, и здесь все равно коммунистическая партия.
Время было такое, людей, которые погибали... С криком «Да здравствует Сталин», да?
Ну, я не знаю, как «Да здравствует Сталин», но я была абсолютно поражена, например, прочитав воспоминания женщины, которая, там, не знаю, на Колыме 10 лет провела, немки, которая, ну, правда, люди с ней сидевшие говорили, что женщина, что она вообще не очень-то была ума палата, и это, судя по тому, что она говорила, так оно и есть, потому что она мало что поняла. Но я думаю, что она была совершенно искренне, когда написала, что все-таки задним числом она думает, что хорошо, что она там, на Колыме, она все-таки пользу какую-то приносила вот этой вот советской власти. А вот если бы она была в Германии, в концлагере, она же никакой пользы не могла бы принести. Но вот что делать?
Вот вам вопрос, да. Который мне приходит на каждую передачу. А не много ли вы уделяете внимание человеку ругательствами в адрес которого вы добиваетесь, может быть, прям противоположного эффекта? Полминуты вам на ответ на этот вопрос.
Нет, я бы так сказала, что, конечно, было бы очень хорошо, чтобы он перестал быть, вот этот человек, чтобы он перестал быть мегазвездой на всех каналах, например, наших телевизионных, и отовсюду торчать, как чертик из бутылки, за неимением других каких-то ярких фигур, как будто бы даже вот в нашей истории, в нашем медийном пространстве. Но разбираться, конечно, с этим временем, на мой взгляд, конечно, надо. И то, что мы с ним разбирались, может быть, мало, недостаточно, то, что мы на самом деле не уделяли внимания, вот просто мы сегодня недаром о конкретных людях, о конкретных судьбах говорим, потому что тысячи назовем, сотни тысяч, но вот если увидеть...
Сколько будет достаточно? Да. Вот это хороший вопрос. Я напомню, что наша сегодняшняя собеседница, руководитель молодежных программ Центра Мемориала Ирина Щербакова. Я надеюсь, что как-нибудь мы с вами сделаем отдельную программу о немцах Поволжья. Цикл передачи именем Сталина совместно с издательством Российская политическая энциклопедия при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Спасибо Ирине, и я, Нателла Болтянская, прощаюсь.
Спасибо.
Выхода нет.